Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, в эфире действительно 100 вопросов атеиста. У микрофона я, Сергей Худеев, и я отвечаю на любые вопросы, которые захотят поставить или атеисты, или люди, которые слышали эти вопросы от атеистов, были приведены в некоторые затруднения. И связаться с нами можно по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или прислать нам ваши вопросы на Viber или WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. И я это увижу у себя на экране. И также нас можно слушать в интернете, что, я надеюсь, вы и делаете. Это Teos FM, и там тоже должна быть такая кнопка в виде такого облачка. И вы на нее нажмете, и тоже можно будет задать вопрос, который у меня здесь отобразится на экране. Поэтому добро пожаловать, и мы ждем вопросов от атеистов или вопросы, которые вам ставили атеисты. Так, да, еще можно, можно задавать вопросы в трансляциях. У нас трансляции есть в Фейсбуке и есть трансляции в ВКонтакте. Михаил спрашивает, у меня есть два вопроса. Вы действительно верите, что Земля сотворена за 6 дней? И вы действительно верите, что Христос вернулся при жизни своего поколения, как он это и обещал? Значит, два вопроса относительно творения Земли за 6 дней. Я не считаю, что речь идет о 6 календарных сутках. Тут вообще в Библии следует понимать язык, на котором она говорит. Библия — это, собственно, библиотека, это не одна книга, это сборник книг, и надо понимать, в каком жанре эти книги к нам обращаются. Например, когда псалмопевец говорит: «Он простер руку свою, взял меня, извлек меня из вод многих», это не значит, что псалмопевец полез купаться в жаркий день, заплыл за буйки, начал утопать, и тут с неба спустилась рука, и его, значит, вытащила из многих вод. Это на самом деле о другом. Это о том, что псалмопевцу грозила смерть, вот это символ смерти, и Бог его от этой смерти спас. То есть обстоятельства переменились таким образом, что псалмопевец спас, и он в этом видит руку Божию. Повествование о творении, оно сообщает нам очень важная догматическая истина о том, что весь мир сотворен Богом. И особенно, когда мы смотрим на это повествование в контексте ближневосточных культур того времени, мы видим там и полемические моменты с язычеством, и мы видим огромную разницу между этим библейским повествованием и повествованием у язычников. И цель этого повествования — нам сообщить о том, что вся реальность сотворена Богом, о том, что мужчина и женщина сотворены Богом, чтобы возделывать и хранить тварный мир, о том, что женщина сотворена как помощница, соответственная мужчине. Там очень глубокие догматические истины, которые имеют для нас постоянно очень глубокое значение, они определяют нашу жизнь. Однако требуют, чтобы там вот речь идет о буквальных 6 календарных сутках, буквальном твердом небесном своде, это, я думаю, что это не следует из текста. Это текст, который нам сообщает догматические истины, а не истины об устройстве природного мира, поскольку Библия вообще не ставит это целью. А что касается возвращения Господа во славе, понимаете, в Библии нет обещания вернуться при жизни этого поколения. При жизни этого поколения произошло другое катастрофическое событие — разрушение Иерусалима. Вот оно произошло. И часто люди впадают в такое недоразумение, когда они читают в Евангелии так называемый «Малый апокалипсис», то есть рассказ о том, что происходит в последние времена — И там как начинается разговор? Ученики показывают ему великие здания и говорят: вот посмотри, какие храмы, какие великие здания. И действительно, Ирод Великий, он построил, он перестроил полностью храм, он много чего построил и очень-очень красиво все сделал. И это производило впечатление, у людей была такая гордость, что да, вот у нас круто, у нас тут такие великие здания построены. И Христос им говорит: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И они спрашивают: а когда это вообще будет-то? И вот ответ на этот вопрос: когда это будет, когда тут не останется камня на камне, не приедет род сей, то есть при жизни этого поколения все это будет. Иерусалим будет разрушен при жизни этого поколения. И поскольку в Евангелии повествование, собственно, предсказание разрушения Иерусалима скомпоновано с предсказаниями о конце света как такового, это часто переносится на конец света, что, очевидно, неверно. На самом деле не приедет род сей, это сказано о разрушении Иерусалима. Событие, которое уже произошло в прошлом и уже при жизни поколения Иисуса, то есть где-то в конце 30-х годов Иисус все это говорит, и, вернее, в конце 20-х, в конце 20-х годов Иисус это говорит, и Иерусалим разрушен в 70-м году. То есть, наверняка, какие-то из слушателей Иисуса дожили до момента разрушения Иерусалима. То есть, здесь речь не идет о конце света как таковом. Что касается конца света и страшного суда, то этому событию предшествует длительное время. Мы читаем, например, в притчах у Господа, где он говорит о там, закваске, которая сквашивает все тесто. И это занимает значительное время. О дереве, которое растет. Дерево не растет за одну ночь, оно растет долго. О том, что богоразумные и неразумные девы ожидали, и жених замедлил, и все задремали и уснули. То есть проходит какое-то длительное время, все успевают задремать и уснуть. Дерево успевает вырасти. Закваска успевает закиснуть. То есть притчи Господа указывают скорее на то, что между двумя пришествиями проходит длительное время, и Господь приходит не в момент, когда там напряженно его ожидают, в момент, когда все уже задремали и уснули. Что интересно, в притче о неразумных и богоразумных девах там все задремали и уснули. Там разумные девы тоже задремали и уснули, но у них хоть было масло, а не когда раздался клич, вот грядет жених, они быстренько проснулись. А так все уже успели заснуть. То есть между пришествиями Господа проходит длительное время, судя по притчам. Предсказание «не приедет род сей, как все сие будет», оно относится к разрушению Иерусалима. Леонид спрашивает: так ли важно ходить в церковь? Насколько важно, в какую? Да, очень важно ходить в церковь, потому что на этом проявляется разница между «я теоретически согласен» и «я поверил». То есть вот я истина, с которой я согласен, она меняет что-то в моей жизни или нет. Потому что большинство людей согласятся, вот если просто спросить на улице, вот Христос воскрес, ну воскрес, ну что? Ну пусть воскрес, жалко что ли, вот воскрес, воскрес, ну пусть себе. И понятно, что это не делает людей верующими. Это просто... лень им спорить, не хотят они об этом ругаться, там, ну, хочешь ты веришь, что Христос воскрес, ну, и на здоровье. Я, в принципе, не спорю. Но это не спасает человека, это ничего в его жизни не меняет. Спасает, когда мы это принимаем как истину, которая на нас влияет, которая для нас важна персонально. Вот если я верю, что Христос воскрес, если я верю, что Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых, и я хочу это в чем-то засвидетельствовать, я хочу это как-то проявить. И Господь говорит, как я должен это проявить. Я должен прийти в церковь, я должен присоединиться к его народу, я должен приступить к причастию. И, знаете, вот если человек, я приведу такой очень, сниженный, может быть, пример, попробую все же. Вот там есть люди, которые увлекаются, не знаю, там, историческим реконструкторством. Они вот, или толкинисты, там, эльфами наряжаются. А людям это интересно, для них это важно. Они собираются вместе, они прилагают какие-то усилия. Они там в свой выходной садятся на электричку, едут в подмосковные леса, там наряжаются там в старинную форму и ходят там строем. Нарочно они там эти... У них 812 год или еще что-нибудь. Потому что им это интересно. Или там, знаю людей, которых альпинизм очень интересует, они весь год готовятся к восхождению, точат эти ледорубы, тренируются, лазят в каких-то тренировочных условиях, чтобы потом, значит, поехать в горы. Потому что их-то волнует, их-то интересует. И для них это важно, живо. Вот если для нас важно и живо то, что Христос воскрес, если для нас важно и живо то, что Он вообще Бог, Он за нас умер и воскрес, у нас есть по отношению к Нему обязательства, Он цель и смысл нашей жизни, то мы неизбежно, мы же не можем просто просаботировать, мы можем взять и не пойти в церковь. Понимаете, вот если мы каждый день, вот почти все мы ходим на работу, у нас есть обязательства по отношению к нашему там начальству по работе, которое мы признаем. Мы идем на работу, и когда там начальник нам по работе говорит, слушай, пожалуйста, сделай вот это и вот это, мы идем это и делаем. И мы это не считаем чем-то там сложным. И вот нам Господь, Бог, Творец неба и земли, наш Искупитель и Судья, говорит, сие творите в мое воспоминание. Говорит это о Евхаристии. И мы, если мы это игнорируем, то, ну что, мы считаем ее кем-то даже менее важным, чем начальник по работе. Это получается, что мы все-таки всерьез не верим. Если мы всерьез верим в то, что Христос, вот Он действительно тот, за кого себя выдавал, и действительно мы принадлежим Ему, то, конечно, мы в воскресное утро идем в церковь. Мы идем для того, чтобы поклониться Ему, и это для нас что-то само собой разумеющееся, и это принципиально важно. Тут еще же важно, что отметить. Христос говорит сам, Он устанавливает какие-то критерии, по которым проявляется наша вера. Если вы верите, делайте то-то и то-то. Вот сие творите в мое воспоминание. Если я верю, поверил Евангелию, я пошел, я крестился, и я приступаю к причастию. Христос говорит, идущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Он имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И вот в этом нет ничего невероятно сложного, сейчас особенно, особенно в Москве. В Москве у нас сотни храмов, можно пойти в любой из них. Там это не та ситуация, когда нужно было там прятаться и бояться, что тебя узнают там в советские годы, и храм находится в соседнем городе, то ехать 2 часа. Нет, сейчас все гораздо проще с этим, и мы должны просто... Если мы поверили во Христа, прийти и присоединиться к церкви. Вера, она проявляется в том, что мы принадлежим к церкви, в том, что мы приступаем к таинствам. Иначе ну, у нас ее пока что нет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пришел еще один вопрос от Леонида, сейчас я его открою. Спасибо, Сергей Львович. Новая ПЦУ благодатная. Как дальше будут развиваться события с церковью в Украине? Я не знаю, как будут дальше развиваться события. Я исхожу из того, что если Господь не созиждет дом, и напрасно трудятся строящие его. И что касается ПЦУ, вот этой новой структуры, ну, в общем-то, она создана государством, в государственных интересах. И, понимаете, благодать Божия, она присутствует там, где ее ищут. То есть, если человек идет в храм для того, чтобы там встретиться с Богом, то он встретится с Богом. Если он идет в храм для того, чтобы там засвидетельствовать свою верность национальным идеалам, для того, чтобы показать дулю врагам Отечества, для того, чтобы какое-то еще политическое заявление сделать, то он его, наверное, успешно сделает. А с благодатью, ну, собственно, он ее и не ищет. Понимаете, благодать, она там, где ее ищут. И поэтому, что касается каждого отдельного человека, который принадлежал к этим двум расколам, из которых сейчас сформировано ПЦУ, мы не знаем. Это между ним и Господом Богом, мы не можем над ним произносить суда, над этим конкретным человеком, поскольку его мотивы, они известны только Богу, его сердце известно только Богу. Но в целом вся структура, она создается, в общем-то, по чисто политическим мотивам, которые достаточно прямо озвучены, и на этом фоне, конечно, Владыка Ануфрий, который возглавляет Украинскую Православную Церковь, которой принадлежит большинство, две трети православных украинцев, он особенно выглядит именно как человек, который ведет свою паству к Богу. То есть тут вопрос в том, а чего люди ищут, а чего они хотят. Там, где люди ищут Бога, они найдут Бога. Там, где люди ищут славы нации и смерти ворогам, ну, может быть, они это и найдут, а вот что касается Бога, они же его и не искали. Увидел, Андрей спрашивает, увидел в одной из атеистических групп следующую цитату, приписанную Иоганну Гёте. «Из-за мифа об Иисусе мир может пребывать за 100, еще 10 тысяч лет, никто не будет мыслить как следует, ибо столько энергии, столько знаний, столько ума и остроумия приходится тратить на защиту этого мифа». Как бы вы могли это прокомментировать? Ну, я не уверен, что это Гёте. Знаете, вот как по сети у нас ходит демотиватор, в интернете видели, наверное, там изображен Владимир Ильич Ленин, и написано, что проблема с цитатами в интернете, товарищи, то, что все сразу верят в их подлинность. Поэтому я не уверен, что это Гёте. Но относительно застойного мифа об Иисусе, то это верно с точностью, да наоборот. Поскольку самый динамичный, самый высокоразвитый частью человеческой цивилизации оказался именно христианский мир. Вот мы же можем сопоставить христианский мир с теми местами, где миф об Иисусе не получил распространения. Мы можем сопоставить с исламским миром, можем сопоставить с Китаем, можем сопоставить с Индией. Это великие цивилизации. Там совсем не глупые люди живут. И Китай – это невероятно круто, это люди, которые на рубеже нашей эры обсуждали уже вопросы, о которых мы, европейцы, начали вообще только задумываться через тысячу лет, там, о том, надо ли регулировать рынок. Там у них в Китае было, там элита формировалась по данным экзаменов. Там, то есть это невероятно крутая цивилизация, которая пришла в застой. В итоге. И в итоге там, ну, сейчас они, конечно, поднимаются, но вот они долгое время оказались под властью европейцев из-за того, что вот они отстали. Исламский мир отстал, там Индия отстала. Не потому, что там люди глупые, не потому, что там цивилизации сами по себе плохие. Но вот что отличало именно христианскую цивилизацию, которая оказалась впереди планеты всей, это именно христианская вера. Поэтому что христианство там что-то тормозит и препятствует развитию, ну, это просто грубо не соответствует историческим фактам.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Михаил пишет, когда в Библии оказывается явная чепуха, вы говорите, что это нужно понимать не буквально, это нужно понимать иносказательно, и таким образом... пытаетесь спасти Библию от того, что в ней написана явная чепуха. Ну, смотрите, вот я читаю, например, научную статью. Там я вот Хокинга пытался читать, и это требует от меня огромных усилий, как от бедного гуманитария, но вот постоянно там попадаются термины такие, как «воображаемое время». И понятно, что буквально это понимать, ну, если читать буквально, получается, что это время, которое Хокинг себе навоображал. И я, значит, сижу и думаю, ну, вот Хокинг себе навоображал, и что какое-то отношение имеет к реальности. На самом деле, конечно, воображаемое время – это такая там математическая концепция, которая, там нужно дополнительно вникать, что это такое, тратить на это время, думать головой, прилагать усилия, и это все сложно, но мы понимаем, что когда говорится там о воображаемом времени, это надо понимать там духовно и иносказательно, там как заповедали богочестивые физико-математические старцы. Ну или там Докинс пишет про эгоистичный ген. И мы понимаем, что в буквальном смысле это чушь. Потому что ген – это химическое соединение, это не личность, он не может обладать какими-то личными качествами, похвальными или отрицательными, он не может быть эгоистичным или альтруистичным. Мы понимаем, что это аллегория, к которой прибегает Докинс. И это нормально, что он к ней прибегает. И мне любой человек скажет на мои претензии, что, ну, это же нужно понимать не буквально, это Докинс выражается, использует такое выражение для того, чтобы там какую-то концепцию свою передать. Ну, или там тяжелый вакуум, плоская вселенная, вот все эти термины, которые мелькают в научной литературе, они с точки зрения внешнего человека звучат абсурдно. Какой тяжелый вакуум? Вакуум — это пустота, и тяжелым быть не может. Это абсурд вы несете. И поэтому на самом деле любой человеческий язык, в том числе научный язык, в том числе язык, на котором говорят ученые, он содержит иносказание, он содержит различные фигуры речи. И если мы начнем этот научный язык понимать буквально, мы ничего не поймем. И поэтому мы не требуем к Библии какого-то особенного стандарта, что вот Библию надо как-то сильно иначе к ней подходить. Нет. В любом языке присутствуют вот эти иносказания. Даже когда мы какие-то бытовые вещи говорим, там типа «мое сердце разбито», и мы же не говорим, что ж ты врешь-то. Если бы у тебя было сердце разбито, ты бы упал, умер, и все. А ты тут сидишь и ноешь вместо этого. Следовательно, ничего у тебя не разбито, врешь ты все. Мы понимаем, что вот разбитое сердце, меня это глубоко огорчило. А само по себе сердце, как мышца, которая перекачивает кровь, она может быть при этом вполне нормально функционировать. То есть Библия использует иносказания точно так же, как любой человеческий язык использует иносказания.
100 вопросов атеиста.
Андрей пишет: Сергей Львович, не особо вдаваясь в политику, именно с религиозной позиции меня интересует, почему Российскую Церковь называют раскольником, ведь это же инициатива Украины убрать Российскую Церковь из Украины. Почему раскольником называют ПЦ? Ну, это, знаете, это уже политическая пропаганда, и, думаю, это немножечко будет не в контексте нашей передачи. Естественно, будут обзываться друг на друга всякими словами. Это часть, нормальный политический процесс. Тут нужно просто нам самим как-то избегать чрезмерно резких выражений. И, как говорил один американский политический деятель, вести себя без злобы к кому-либо и с состраданием ко всем.
100 вопросов атеиста.
Еще один вопрос. Но если про 6 дней это неправда, тогда что правдивого в библейском рассказе? Вы знаете, иносказание — это не неправда. Точно так же, когда я в научной статье читаю про тяжелый вакуум, это не неправда. Да, буквально вакуум не бывает тяжелым. Или там про воображаемое время. Или буквально время не бывает воображаемым. Речь идет о том, что здесь используется просто несколько другой язык, который был бы ошибкой понимать буквально. Книга «Бытия» сообщает нам чрезвычайно истинные и важные вещи о происхождении всего на свете. О том, что мир сотворен Богом и поддерживается в бытии Богом. И это фундаментально важно для того, кто мы такие, что мы здесь делаем и какова наша дальнейшая участь, что нам делать дальше. Поэтому, конечно же, библейское повествование о творении, оно обладает очень фундаментально важным значением для нас. Но вот это не буквально 6 календарных суток. Точно так же, как у Докинза, речь не идет о буквально эгоистичных генах.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пришел вопрос еще. Каждый хочет думать о себе хорошо. А зачем тебе думать о себе хорошо? Для чего? Если, собственно, отчитываться не перед кем, значит, человек чувствует где-то, что отчитываться есть перед кем. Начинает выстраивать для себя систему оправданий. Зачем человек подсознательно хочет себя оправдывать, если Бога нет? Перед кем? Просто живи, как живет животное. Ну, действительно, сам факт того, что люди не могут уйти от нравственной риторики, и самый атеистический атеист, он не может перестать произносить нравственные суждения, указывает на то, что у нас есть нравственный опыт, мы не можем от него уйти. Это, я помню, читал статью Докинза «Let's stop beat Basil's car», «Давайте перестанем колотить машину Бейзела», где он там пишет, что поскольку все события во Вселенной, они обусловлены чисто материальной причинностью, в том числе события в человеческом мозге, если человек совершил преступление, то это неизбежное развитие природного процесса, который не мог бы развиваться иначе. И бессмысленно нам негодовать на злодея. Мы же не негодуем на машину, потому что она отказывается заводиться. Мы просто ее чиним. Вот и злодея, его надо чинить, а не злиться на него. Но дальше тот же Докинс начинает в других своих публикациях страшно злиться на людей, которых он считает злодеями, которые, по его мнению, неправы, и тем самым опровергает свой собственный подход. То есть мы неизбежно, мы не можем уйти от того, что мы нравственно судим. Мы имеем те или иные суждения о происходящем, мы не можем от этого уйти. У нас есть моральный опыт. И этот моральный опыт указывает на существование нравственного законодателя. Как апостол Павел пишет, «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого тем же судом, которым судишь другого, ты осуждаешь себя самого». Просто когда я там показываю, например, пальцем на кого-то, я говорю, «Вася Пупкин вор, позор Васе Пупкину!» Я тем самым признаю, что воровать нельзя, что есть нравственный закон, воспрещающий воровать. И этот нравственный закон, он неизбежно распространяется на меня тоже. Если он на меня распространяется, я тоже оказываюсь виновным. Таким образом, когда мы кого-то судим, кого-то порицаем, мы неизбежно признаем существование закона. Станислав пишет, если мир не сотворен за 6 календарных суток, то ритуальное соблюдение евреями субботы не имеет смысла. Почему же вдруг? Литургическое время и время историческое – это не одно и то же. Мы вспоминаем определенные события, и это, может быть, не связано вообще с тем, как эти события развивались. Мы можем вспоминать все события ветхозаветной истории. Вот во время Ветхого Завета люди вспоминают, мы читаем паремии ветхозаветные, мы вспоминаем события ветхозаветной истории, но, естественно, они у нас упакованы, вот все эти тысячелетия, они у нас упакованы в 40 дней поста. Поэтому литургическое время и буквальное время сотворения совершенно не обязательно одно и то же.
100 вопросов атеиста.
Почему не существует каких-либо научных доказательств чудес? Почему чудеса могут происходить только в темноте, только там, где их невозможно воспроизвести? Научных доказательств чудес не может быть в силу особенностей научного метода, потому что научный метод, он так устроен, что он имеет дело с воспроизводимыми явлениями. Например, есть там тезис, что витамин С помогает от гриппа, допустим. И мы ставим эксперимент, у нас там 100 человек заболели гриппом, 50 из них получают витамин С, 50 не получают, мы смотрим, как у них дела пошли. Если группа, получавшая витамин С, у нас показывает лучший результат, то это мы пишем, значит, статью в научный журнал, другая группа ученых повторяет тот же эксперимент и говорит, нет, ребята, что-то вы напутали, что-то у вас, мы вот не получили таких результатов. То есть наука, она требует воспроизводимости результатов. Чудеса – это явление невоспроизводимое. Чудеса – это некий личностный акт вне природной и сверхъестественной силы. Мы не можем совершать чудеса по заказу. В этом принципиальное отличие чуда. Чудо – это сверхъестественное личное вмешательство Бога. Это ничто, не явление природы, которое повторяется по закону. И поэтому чудо, мы можем иметь дело с последствиями чуда. Да, допустим, мы столкнулись с чудесным исцелением. Вот сегодня открыл Facebook, прочитал сообщение о том, что там у девочки, там какой-то, значит, в благочестивой католической семье, где-то в Штатах у девочки опухоль мозга, они усердно молились, и опухоль мозга исчезла. И там фотографии соответствующих этих медицинских исследований, что оказалось, что да, была опухоль, должна была помереть, и бах, ее нету. Чудо. Что на это скажет ученый? Ученый скажет: я не знаю. Поскольку ученый в рамках своего метода, он обязан все описывать в рамках естественной причинности. Если у него нет естественной причинности, он просто на это скажет: я не знаю, как это так произошло. Не знаю. И поэтому ученый, он просто чудеса находятся вне сферы его компетенции как ученого. И, наверное, материалисты тут станут говорить, что, наверное, была ошибка в диагностике, например. Там кто угодно это был, но не попугай. Что угодно это было, но не чудо. Значит, это не была злокачественная опухоль, значит, ошиблись при диагностике, значит, что-то там другое было, и это рассосалось. В крайнем случае скажут: не знаем. Просто не знаем, но вот чудо мы вам не можем сказать, что это чудо. Я помню, смотрел документальный фильм про Туринскую плащаницу, и там ученый пришел к выводу, что данные радиоуглеродного анализа, которые указывают на средневековое происхождение, они ошибочны, потому что там был загрязненный образец. И у него спрашивают: а вы можете сказать, как ученые, что это подлинная плащаница? И он им говорит: вы знаете, вот как ученый я вам могу сказать, что, по-видимому, там данные прошлого радиоуглеродного анализа ошибочны, это был загрязненный образец. Воскресли Христос из мертвых я вам, как ученый, сказать не могу. Поскольку ученые действуют в рамках своего метода. Этот метод заточен на исследование материальной природы. Если мы имеем дело с неким сверхъестественным вмешательством, как чудо, ученому тут сказать просто нечего. Так. Леонид спрашивает: если самое главное в жизни – это вера в Бога, то что из земных дел стоит на втором месте? Существует ли иерархия ценностей? Вы знаете, самое главное – это вера в Бога, и вера в Бога определяет все наши земные дела. В известном фильме «Звуки музыки» там есть песенка, которую поет героиня. «Любовь меняет все, любовь меняет то, как ты живешь, и то, как ты умираешь». И вот вера, она меняет все. То, как ты живешь, то, как ты умираешь, то, как ты ходишь на работу, то, как ты заботишься о своей семье. И вера – это не некое отдельное дело от всего остального. Это то, что определяет ваш подход к жизни вообще. И следующее, скажем так, обязательство, которое у вас есть после обязательств по отношению к Богу, это обязательство по отношению к семье. То есть вы должны заботиться о тех, кого Бог верил вашему попечению непосредственному, то есть о ваших ближайших родственниках, если выстраивать такую иерархию. Пришел еще один вопрос. Так, нет. Алексей пишет: я всю жизнь грешил. Я люблю грех, у меня много страстей, которые активно действуют в моей душе. Я покаялся перед Богом и решил жить по его воле, но все равно постоянно грешу теми же грехами. Я вообще не изменился, и покаяние мое тщетно, но я верю, что Христос умер за все мои грехи. Куда я попаду после смерти? Если вы покаялись пред Богом, вы попадете в рай. Что касается того, что вы постоянно грешите теми же грехами. Смотря о чем речь идет, понимаете? Вот если до покаяния вы грабили банки и после покаяния продолжили, то, наверное, все-таки покаяние не имело места. Если вы до покаяния посещали удобопреклонных дам и после покаяния продолжили, значит, покаяние не имело места. Но если у вас есть какие-то привычные грехи, которые являются грехами человеческой немощи, то и вы о них сожалеете, и вы хотите от них отстать, то это часть нормальной христианской жизни. Когда человек понимает, что он проваливается, человек понимает, что он грешит, человек понимает, что он не дотягивает, и он ищет милости Божией, он ищет исправления. Более того, человеку может начать казаться, что он стал хуже себя вести, чем до обращения, потому что Бог оживляет его совесть, он начинает видеть как грех то, что он раньше грехом не считал. Поэтому для христианина совершенно естественно, это часть христианской жизни, видеть себя грешником и понимать, что я проваливаюсь, понимать, что я не дотягиваю. Но мы также должны понимать, что Христос нас не бросит, Христос продолжает с нами возиться, Христос продолжает очищать нас от греха, хотя это может быть долгим, негладким, утомительным процессом, и в этом процессе вы будете все более и более отчетливо видеть свои грехи. Если вы видите свои грехи, вы сожалеете от них, вы желаете от них избавиться, вы находитесь на пути спасения. Потому что признак человека, вот действительно, увы, погибающего, это когда он не считает, что что-то неправильно происходит. Он грешит, как будто так и надо. Человек, который озабочен своими грехами, который думает, что вот попаду ли я в рай со всем этим, могу ли я надеяться, он как раз находится на пути спасения. Человек, который погибает, он не беспокоится об этом. Беспокойство о своем спасении, сожаление о своих грехах – это очень хороший признак того, что вы действительно находитесь на пути спасения. Пришел еще один текст от... еще один вопрос от Николая. Христианство полностью уничтожает мою свободу. Если есть Бог, я должен отчитываться перед Ним каждую минуту, все время ходить под Его тяжелым взглядом. Это просто невыносимо. И зачем бы я должен принимать на себя такое ярмо? Вы знаете, это зависит от того, как вы воспринимаете, того, под чьим взглядом вы ходите. Вот если вы Ему доверяете, если вы к Нему хорошо относитесь, то вас это просто радует. Но как нас радует быть среди людей, которых мы любим, которые нас любят, в семье или с друзьями. Вы когда встречаете друга, вы же радуетесь ему, ну, я надеюсь, и вас не ужасает, что он вас видит. И Бог, который нас видит действительно каждую минуту, он нас любит, и любовь Божия, она не разрушается тем, что Бог видит нас насквозь. Да, конечно, если бы люди увидели нас насквозь, люди могли бы нас осудить. Люди бы показали на нас пальцем. Люди, знаете, есть такая шутка про то, что мало бы кто хотел бы показать посторонним историю своего браузера, даже в интернете. У нас много того, что мы бы не хотели, чтобы это увидели. Но Бог все это видит, но Бог продолжает нас любить. Бог продолжает над нами работать. И то, что мы должны отчитываться, ну, как вам сказать, знаете, я, наверное, сейчас приму звонок и отвечу на ваш вопрос. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, добрый день, это Станислав. У меня такой вот вопрос к вам, значит, ну вот смотрите, во время сна можно видеть различных персонажей, богов, там, ангелов, людей и даже, значит, умерших родственников. И вот мы с ними общаемся, значит, вступаем в диалог, задаем вопросы, получаем от них осмысленные ответы и так далее. И, в общем-то, то же самое относится к объектам, к которым верующие обращаются в молитве. Вот с точки зрения материализма, вот эти персонажи сна и молитв – это порождение нашего собственного мозга. И существуют они в нем в виде таких вот нейронально-кластерных моделей, в виде таких вот исполняемых программ. И вот в качестве доказательства я предлагаю вам рассмотреть такую картину. Значит, ну вот смотрите, раннее утро, вы еще спите, вам снится ваша жена, и вы с ней обсуждаете планы, так сказать, на вечер. А в это время ваша реальная, материальная жена на самом деле давно уже проснулась и готовит завтрак. И очевидно, что у нее одно сознание, а не два. И оно, в общем-то, видимо, занято приготовлением завтрака в реальном мире. Отсюда следует, что персонаж из вашего сна собственного сознания не имеет, хотя и он ведет себя так, как будто оно у него есть. И вот, насколько я понимаю, в этом состоит мой вопрос к вам. Религия ведь не имеет объяснения этому феномену, ну, просто потому, что если про Бога, значит, богословы еще могут сказать, что он вездесущий, то про людей такого сказать нельзя. Что скажете?
Ну, то, что у человека могут быть сны, там, в том числе сны религиозного содержания, это, собственно, никто и не отрицал никогда. И из того, что вам во сне... Ну, смотрите, мне во сне приснилось, что я попал в город Лондон и гуляю там по городу Лондон. Я вот его видел на фильме BBC, и вот мне приснилось, что я по нему гуляю. Да, я на самом деле не гулял по Лондону. Никогда там не был. Но это не значит, что Лондона не существует. Если мне что-то приснилось, это не доказывает ни реальности, ни нереальности того, что мне приснилось элементарно. Вот мы верим свидетельству апостолов, которые видели Бога не во сне, которые видели Христа, умершего и воскресшего, вот по эту сторону бодрствования. То есть то, что если бы христианство полностью сводилось к снам и видениям, ну, мы могли бы рассматривать этот аргумент, но оно к ним не сводится. Оно начинается с события, которое произошло на самом деле в реальном мире, где Христос действительно воскрес из мертвых. Теперь вернусь к вопросу относительно необходимости отчитываться перед Богом. Понимаете, необходимость отчитываться – это может означать две вещи. Что у меня есть какой-то строгий и неприятный начальник, мы друг друга не любим. Он считает меня лодырем, а я считаю его тираном. И вот он, зная, что я лодырь, он постоянно на меня наезжает и говорит, а чего вот ты делал с 8 до 11, а? Ты что там, в танчики играл или чего? И где вообще отчет-то? Я на него смотрю с ненавистью, он на меня смотрит тоже с неодобрением. И вот понятно, что это не наше отношение с Богом. Когда мы даем Богу отчет, это означает нечто чрезвычайно важное и радостное, что мое поведение имеет значение для Бога. Что я для Бога могу сделать что-то значимое. Что Бог одобряет что-то из того, что я сделал. Что я могу потрудиться, и Бог скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Что мои действия имеют значение. Что я принимаю участие в чем-то важном. И вот в этом смысле я несу ответственность, отчет перед Богом, что то, что я делаю, имеет значение перед Богом, и это очень хорошо и важно. Пришел вопрос от Антона. Почему вы верите, что именно в вашей религии истина, ее догмы и правила верны? И вообще, откуда такая уверенность, что те правила, которые вы установили в своей религии, правильные? Вы на 100% верите, что все священные тексты вам послал Бог, и вы их верно поняли? Я уверен в истинности не религии, я уверен в истинности Иисуса Христа. То есть в центре христианской веры стоит не набор правил, в центре христианской веры стоит личность Иисус Христос. Иисус Христос, как о нем свидетельствуют апостолы, он говорил о себе, что он сошел с небес, что он Бог, что он Спаситель, что наша вечная жизнь зависит от того, как мы отнесемся к нему и Иисусу Христу. И вот мы либо верим ему, либо нет. Уверенность в том, что Христос тот, за кого он себя выдавал, она связана с рядом, так сказать, оснований, но прежде всего с тем, что он воскрес из мертвых. И воскресение Христова – это факт, на котором прежде всего держится обоснованность его притязаний. То есть не просто заявил о том, что он Бог и Спаситель. Он был распят, и он воскрес из мертвых. Что касается воскресения, очень коротко скажу, но вот у нас есть группа людей, которые утверждают, что их распятый учитель воскрес из мертвых. И все исследователи Нового Завета, христиане, иудеи, атеисты, сходятся на том, что христианство началось из проповеди апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых. И все сходятся на том, что Иисус, как историческая личность, несомненно, существовал. В этом нет сомнений ни у кого, кто в теме. Но есть еще мифологисты, которые пытаются, героические совершенно люди, которые пытаются отрицать, что Иисус вообще существовал, но их, это не профессиональные ученые. Профессиональные ученые, в том числе атеисты, признают, что Иисус, конечно, существовал. Там Барт Эрман, который сам атеист, ну, вернее, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Он пишет, целую книжку написал, а был ли Иисус. Ведь он доказывает, что Иисус, несомненно, был. И что у него были ученики, которые проповедовали, что он воскрес из мертвых. То есть у нас есть вот, все согласны на том, что есть вот эта группа людей, которая проповедует, что Иисус воскрес из мертвых. И у нас есть не очень много вариантов, чтобы объяснить такое поведение. Они либо правду говорят, либо нет. Если они говорят неправду, не воскресал Иисус, просто лежит и все, и слева в земле, то они либо знают это, либо нет. Если они знают, намеренно говорят неправду, то они, то и теории заговора различные. Теории заговора разбиваются об том, что заговор предполагает какую-то мотивацию. Это зачем-то нужно. Денег поднять, там, добиться власти, отомстить врагам, еще что-нибудь сделать. Тогда какой мотив мог быть у апостолов? И заговоры, а это очень непрочная штука, заговоры настолько прочны, насколько прочен самый слабый человек, самое слабое звено. Заговоры валятся очень быстро. Тут появляется какой-нибудь Сноуден, который всех сдает. Но поэтому в теорию заговора никто не верит сейчас. А сейчас неверующие люди, они пытаются придерживаться теории галлюцинации, что... Да, апостолы видели там воскресшего Христа, они в этом абсолютно уверены, они не врут намеренно, но они глючат. У них такие, значит, они очень огорчились, когда Христос был распят, они очень переживали, что они его бросили, и он им начал вообще так являться в видениях. Но теория видений, она разбивается об том, что куда же делось тело-то. И почему они решили, что он воскрес, а не явился им в виде призрака? И, как сказал известный богослов дядя Федор, с ума сходят поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. И у нас остается одно правдоподобное объяснение, что апостолы нам возвещают, что Христос воскрес из мертвых, потому что он воскрес, потому что они видели его воскресшим. Раз он воскрес из мертвых, то мы принимаем то, что он о себе говорил. Он о себе говорил как о Боге и Спасителе. И вот дальше, из этого исходя, мы идем дальше, мы принимаем уже все остальное. Если Христос воскрес из мертвых, он действительно Бог, я действительно могу довериться и покориться ему здесь и сейчас, следовательно, я могу последовать за ним, попытаться понять, что он от меня хочет, как я должен изменить мою жизнь для того, чтобы следовать за ним. Но все начинается с признания того, что он воскрес. Леонид спрашивает, что такое исповедь, как часто нужно исповедовать свои грехи перед священником? По мере необходимости, как вы чувствуете, что вашу совесть что-то тяготит, вот так и исповедовать. Станислав пишет, мой вопрос был не про реальность религиозных снов, а про то, что сознание не может существовать без материального носителя. Почему это вдруг не может, почему вы так решили? Понимаете, это просто провозглашение определенной философии, которая ни на чем не основана. Почему это вдруг сознание не может существовать без материального носителя? Алексей, почему мы верим, что Иисус Бог? В Библии он напрямую говорит, что он ипостась Еговы. Почему мы верим в Троицу? Почему молимся Христу? В Библии нет этого. Все это в Библии есть. Ой, вы знаете, у меня осталось полминуты, но все это в Библии есть. В Библии Иисус абсолютно четко свидетельствует о себе, как о Боге, как о Сыне Божьем, который предвечно был с Отцом. В Библии абсолютно четко присутствует учение о Троице. Другое дело, что... К сожалению, нам об этом придется говорить уже, наверное, на христианстве трудные вопросы в следующий раз. Пока я должен уходить из эфира, время наше кончается. Я очень благодарен всем вам за ваши вопросы. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».